Мы начинаем совместный проект радиостанции «Говорит Москва», информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в это время на волне нашей станции мы говорим на тему, которая активно уже обсуждается на портале, начиная с понедельника. А именно там осуждают, Артем?
Звучит наша тема так. Закон о мести, расширение прав потерпевшего или удар по компетенции суда. Так называемый законопроект о мести, как его уже успели окрестить СМИ, в том числе, да, внесен в Госдуму и даже был одобрен в первом чтении. Чтобы понятнее, наверное, рассказать, о чем законопроект, можно вспомнить убийцу легендарного Джона Леннона, солиста группы Битлз.
Марка Чепмана,
который до сих пор отбывает пожизненное заключение, и уже не один раз он пытался выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения, да, что предусмотрено законодательством страны. Но, несмотря даже на то, что комиссия в последний раз отмечает его хорошее поведение и, в принципе, вроде как принципиального возражения не имеет, возражение имеет жена.
А это является решающим фактором.
Да, вдова, точнее, Йоко Оно и ее сын. И это является решающим фактором. То есть, фактически, мы имеем дело с чем? Решать судьбу осужденного, который отбывает наказание, выйти ему на свободу досрочно или нет. В общем, к этому решению причастна также потерпевшая сторона. Вот законопроект именно об этом и был внесен в Государственную Думу и одобрен в первом чтении, что вызвало, к удивлению или нет, не знаю, но массу споров прежде всего.
То есть мы должны уточнить, что сейчас потерпевший не может участвовать в принятии
решения.
Фактически,
да. Сейчас потерпевший, права его, что называется, не на самом первом месте, мягко говоря, когда мы говорим о том, как он может влиять.
На первом месте, конечно, администрация колонии, которая решает, отправлять документы в суд или нет.
Да, определенные комиссии, да, профессионалы, установленные законом, И законопроект, он не предусматривает там прямого запрета в уголовно-процессуальный кодекс, предусматривается норма о праве потерпевших, которые смогут участвовать в судебных заседаниях при решении вопросов об условно-досрочном освобождении. То есть вот суд это определяет, да, на заседании потерпевшему дается возможность прийти на заседание и поучаствовать. Вот. Смягчать наказание, не смягчать наказание, заслуживает он вот такого снисхождения или нет. А в принятии этого решения таким образом может сам потерпевший и участвовать. Потерпевший, тут надо понять, да, кто может быть потерпевший. Можно нанести там моральный вред, материальный вред, а может быть это родственник убитого человека.
Родственник убитого человека, это в первую очередь вообще-то. Да, я напомню наш контактный... Напомните вопрос, Артем, я напомню наш контактный телефон.
Мы сегодня хотели бы спросить мнение, такое принципиальное наших радиослушателей, а вообще должно быть ли такое в нашем праве, нужно ли давать возможность потерпевшему прямо или опосредованно участвовать в решении об освобождении осужденного условно-досрочно.
Я только напомню, что в 5 штатах США именно мнение потерпевших или родственников покойных является самым весомым аргументом. 788-3605. Не забывайте, уважаемые слушатели, набирать код 8495.
С нами на связи депутат Государственной Думы, член Комитета по законодательству Рафаэль Мирхатимович Марданшин. Здравствуйте, Рафаэль.
Добрый день.
Мирхатимович.
Добрый день.
Ваше отношение к этому законопроекту?
Скажем так, мое отношение к данному законопроекту неоднозначное, учитывая то, что это вторая попытка уже принять определенные ограничительные меры при условно-досрочном освобождении. Один законопроект был внесен, но он отозван. Он предусматривал внесение поправок, которые позволяли бы применить условно-досрочное освобождение при условии возмещения, полного возмещения причиненного вреда потерпевшему. А это уже второй законопроект, который предлагает привлекать потерпевшего к участию в судебном заседании по рассмотрению вопроса об условно-досрочном освобождении и с целью учета мнения потерпевшего. Но, насколько мы знаем, и у нас это в законе прописано, что решение данного вопроса, вот непосредственно условно-досрочное освобождение, относится именно к компетенции государства в лице суда. И мера наказания назначается непосредственно судом с учетом вот, тяжести содеянного и с учетом ну, данных личности подсудимого. И вот если исходить из этого, ну, мое личное мнение такое, что первое, если привлекать потертевшего к рассмотрению данного вопроса, это будет уже означать своего рода наделение его функциями обвинения. Ему будет предоставляться право, как бы скажем, преследования лица. А в таком случае уже возможно подмена правовых функций и эмоциями потерпевшими, так сказать, месть потерпевшего.
Уважаемый господин адвокат,
в любом случае потерпевший будет стараться, но отомстить максимально.
Уважаемый господин адвокат, вот в Ростовской области... уважаемый господин депутат, вот было в Ростовской области убийство. Виновный почему-то получил, который убил женщину, мать двух детей, получил 7 лет. Так как он год отсидел, ожидая приговора, через 3 года колонии он вышел на свободу. И не спросили ни вдовца, ни двух детей, согласны они с этим или нет. Это нормально?
Но это, конечно, не нормально, но это уже вопрос к судебной системе больше, а не к самому закону. Закон позволяет более жесткие меры применять к данному, скажем, преступнику. Но почему суд в данном случае такую меру пресечения, меру наказания принял? Ну, это вопрос уже к нашей судебной системе, непосредственно к суду.
Но вы же прекрасно понимаете, что испытывали дети покойные и ее муж погибший.
Ну, закон не работает. Понимаю, но тут же у нас еще есть такой момент, что тут и пострадавшие есть две категории. Есть пострадавшие, которые хотят забыть вот, все, что произошло. И через какой-то промежуток времени, через 2-3 года, даже некоторые стараются уехать в другой город, чтобы это ни о чем это им не напоминало. Вернее, ничто им не напоминало о прошедшем. А тут, если их будут опять, скажем так, выдергивать и привлекать опять к судебному процессу, и определенный синдром жертвы у него будет все равно возникать. Это человек будет получать дополнительные страдания, будет получать дополнительную психологическую нагрузку. Вот эти моменты как-то тоже надо учитывать. И тут еще есть момент и чисто с технической точки зрения. Так как суды рассматривают дела по месту отбывания наказания, а потерпевший может находиться вообще в другом конце нашей страны. Это тоже большой вопрос.
А скажите, пожалуйста... Да. Скажите, пожалуйста, а вот не все понимают, вот по УДО можно выйти за что? Какие причины для досрочного освобождения?
По условно-досрочному освобождению тоже не так просто выйти. Там надо соответствовать ряду условий, что это и должно быть примерное поведение. И соответствующие государственные органы, в том числе органы исправительного наказания и суды, должны принять во внимание, что вот дальнейшее пребывание, в данном случае подсудимый, не нуждается в полном отбытии наказания, что он уже исправился, что у него примерное поведение, что он своим поведением доказал, что он раскаялся. Вот определенным условием должно определяться. Это же не автоматически условно-досрочное освобождение дается.
Рафаэль Хатимович, скажите, вот не секрет, да, что многие журналисты, правозащитники, да и, наверное, только ленивый не выдвигал такие оценки в адрес нашей судебной системы, что она чересчур карательная, вот характер у нее именно карательный. Очень мало оправдательных приговоров, сажают, там, неважно, виноват, не виноват. И в данном случае получается, если так вот смотреть на всю эту ситуацию, очередной вот такой законопроект, это, в принципе, один из немногих шансов хоть как-то выйти на свободу даже тем, кто там несправедливо осужден или как бы не на тот срок, какой заслужил. В общем, его практически этого шанса лишают, да, если мы говорим, не во всех случаях, конечно, но, может быть, в большинстве, там, не выплатил, не возместил ущерб, собственно говоря, до свидания, приходит и...
Да, совершенно верно, что мы, как бы, решая вопрос одной стороны, защищая права одной стороны, тут же нарушаем, можем нарушить права другой стороны. Как бы не у осужденного, у заключенного тоже есть права. И тут еще такой момент, что вот такими поправками, такими законами, на мой взгляд, мы не решим проблему, вот, которая стоит на данный момент. Это не приведет к компенсации ущерба потерпевшему, но это поможет привести к такой ситуации, что коррупция в судах увеличится, привести, что шантаж и вымогательство со стороны потерпевшего может быть, что вот если от него уже будет зависеть, он будет определенные условия ставить. Это однозначно к этому приведет. И вот не хотелось бы, что вот это исключить. А то, что вы говорите, что судебная система карательная, но у нас и сам уголовный кодекс, больше, конечно, он репрессивный. А то, что вот суды так принимают решения, я бы сказал, что тут даже не сколько строгие приговоры выносят, а приговоры зачастую выносят как-то... Закон применяется выборочно. При аналогичных ситуациях порой бывает и человеку где-то дают условный срок, а где-то за то же самое нарушение судья применяет там максимальную меру наказания. Вот этого и исключить хотелось бы.
Спасибо. Спасибо. Да. Время наше ограничено. Спасибо. Напомню, кто был на связи.
Рафаэль Мирхатимович Марданшин с нами был на связи, депутат Государственной Думы, член Комитета по законодательству.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605. Не забывайте про код 8495. До нас дозвонилась Лилия Давыдовна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, это очень хороший закон. Но нельзя его будет применять ко всем заключенным, по всем статьям. Но вот статьи убийства, насилия, педофилия, здесь обязательно потерпевшие должны принимать...
Лилия
участие.
Давыдовна, а я поясню. Дело в том, что по преступлениям, связанным с педофилией, вообще выход условно-досрочный невозможен, равно как по преступлениям, которые...
Хорошо, а убийство...
А если человек пожизненно сидит в тюрьме и...
Нет, если человек получил за убийство 20 лет, он имеет право рассчитывать на УДО. Если пожизненно, нет.
Да, но если он...
Хорошо, 20. Так вот, пусть сидит 20 лет. Понимаете, ведь он уже... Что значит, если вы там полностью возместят ущерб? Какой может быть ущерб, если убили человека?
Нет, мы говорим про то, что он имеет право по закону.
Ну, мало что по закону. Но пусть все-таки потерпевший тоже решает. Как вот предлагается, может или не отпустить его, или не отпустить.
То есть вы с такой инициативой согласны?
Тот, кто убил, он должен знать, что он должен понести наказание полностью. А то он убил, ему дали 7 лет, он через 3 года вышел и опять кого-то убил.
Да, это было в Ростовской области. Меня, кстати, этот случай дико возмутил на самом деле.
Это не только в Ростовской области. Я считаю, это очень хороший закон. Очень хороший.
Это не закон еще, это законопроект. Он прошел только первое чтение.
Это будет законопроект. Я не юрист. Я выражаюсь, как выражаются обыватели. Вот когда примут, будет там закон или еще чего-то, это очень хорошо.
А вы знаете...
Условно-досрочное освобождение, но он там 3 года прикидывается хорошим человеком, а выйдет и опять бандит.
Лилия Давыдовна, а вы знаете, вот противники данного законопроекта, они говорят, что будут оказывать давление на потерпевшего. Иди, говори, что ты согласен, иначе вырежем тебя и всю твою семью. Ну, угрозы могут быть?
Могут быть, значит, надо как-то оградить, значит, как-то потерпевшие не должны сидеть на суде, вот когда там суд выносит решение дословно освобождения.
Так, Лилия Давыдовна, речь как раз о том, что этих самых потерпевших, вот какая-то мафия или друзья осужденного будет вызванивать и говорить, ты придешь и скажешь,
я за то, чтобы его...
не против,
а чтобы иначе
его
будет совсем плохо.
Ну, это, вот. Значит, надо что-то придумать надо, но нельзя досрочно освобождать. Я считаю, вообще, досрочное освобождение – это неправильно.
Да,
Хотя у нас в семье никого не судили, слава богу.
Да, мы ваше мнение поняли, спасибо большое. Спасибо. Напомню наш контактный телефон 788-3605. Не забывайте про код 8495. Артем, напомним вопрос.
Ну, вопрос простой. Должно ли у потерпевшего быть право фактически решать дальнейшую судьбу лица, причинившего ему вред? То есть, ну, наделяет ли потерпевшего правом участвовать в судебных заседаниях, на которых решается освобождать человека условно-досрочно там за хорошее поведение,
да,
или нет?
Mm.
А, Мария Валерьевна Канабих с нами, член общественной палаты Российской Федерации, президент Межрегионального фонда помощи заключенным. Мария Валерьевна, здравствуйте.
Добрый день.
добрый день.
С наступающим вас, с наступающим, да.
Спасибо.
Мария Валерьевна, ну, мы вас знаем как, наверное, одного из самых авторитетных защитников прав заключенных наших, в нашей стране. А, ну вот, такую, как сказать, противники законопроекта, почему-то многие считают, что он не столько направлен на защиту прав потерпевших, а для заключенных только дополнительные ограничения фактически вводят. Какие-то очередные. А ваше мнение какое?
Я с вами бы согласилась. Знаете, в каком плане? Хоть я и фонд помощи заключенным возглавляю, я все равно считаю, что основная задача у тех людей, которые попали в заключение, осознать свою вину и по возможности помочь тем людям, кому они принесли горе, несчастье, беду и так далее. И поэтому, конечно, я приветствую такую идею, чтобы те люди, которые потерпевшим являются в данном случае, они тоже участвовали в этом процессе.
А может
я
быть...
думаю, что многие, даже исключенные, поддержат нас в этом плане.
А может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на сторону того, кто преступил закон, становится куча противозащитников, а когда приговор вынесен, то про потерпевшего забывают все.
Нет, мы сейчас очень много об этом говорим в общественной палате, очень много об этом думаем, и в каждой колонии каждый человек, который принес какое-то горе, несчастье, беду, если он какой-то иск, он обязательно его погашает. У нас беда-то вот в чем, почему разговор идет о том, что трудно это делать, потому что у нас, к великому сожалению, работают только 25%, ну 30, может быть, процентов осужденных. Как можно погасить иск, если ты не работаешь, если у тебя нет работы, это первое. И второе, у нас очень невысокие расценки в тех производствах, где работают осужденные. Поэтому тоже денег не хватает.
Мария Валерьевна,
понятие погашения исков у нас существует, и это должно быть обязательно учитываться при условно-досрочном освобождении.
Но мы должны, наверное, пояснить, да, здесь для радиослушателей, что речь идет о том, что если возмещен ущерб, да, потерпевшему, то он, ну, исходя из этого, может и соответствующее свое решение, ну, если...
Ну, я думаю, это многие понимают, да.
Да, многие это понимают. А вообще, есть ли какая-то статистика, чтобы понять? Мы, конечно, понимаем, что в тюрьмах нет особо такой работы, которая даже какой-то большой ущерб...
Я вот вам
можно...
сказала, что это копейки, они заработали.
Да,
я
да.
Вот несколько... В последнее время была в нескольких колониях, в разных регионах. Заработная плата очень низкая. Еще те люди, которые работают, вы, наверное, об этом знаете, они погашают расходы, связанные с содержанием своим в колонии, с одеждой, ну и какие-то еще расходы, они, так сказать, за это платят тоже. Так что остаются копейки. На иск ничего не остается, к великому сожалению.
Мария Валерьевна, а справедливо ли мнение вот противников этого законопроекта, которые говорят, что в тюрьме, кроме прочего, можно заработать еще и преступным путем? Это наркоторговля, какие-то купи-продай и прочее-прочее. И если данный закон будет введен, то это будет хорошей мотивацией для тех, кто захочет максимально там быстро компенсировать все,
да,
весь
и выйти,
ущерб.
Да, я понимаю,
и выйти, да, то он начнет там в этих тюрьмах начнется полный бардак. То есть администрация будет говорить, хочешь там заработать и на УДО повлиять через потерпевшего? Да, ну давай, тут наркотики, тут еще что-то.
Я полагаю, что я с вами не согласна в данном вопросе, потому что денег как таковых, вы знаете сами, в колониях не ходят, они, их просто нету. Деньги у человека бывают только на лицевом счете, которые скапливаются, так сказать, в бухгалтерии. И поэтому будет ясно, откуда приобрел человек эти деньги, каким преступным путем он их приобрел. Это значит опять нарушение закона, и нормальное руководство администрации колонии, конечно, должно с этим бороться. Это невозможно сделать так, чтобы человек получил какую-то большую сумму денег. Откуда он их взял? Значит, что ему поступили какие-то наркотики, он как-то их перепродал и так далее. Значит, опять это какие-то путь преступления он становится. Нет, ну, администрация за этим должна следить и будет с этим бороться, несомненно.
Спасибо большое, спасибо. Напомним, кто с нами был на связи.
Мария Валерьевна Канабик была с нами на связи, член Общественной палаты Российской Федерации, президент Межрегионального фонда помощи заключенным.
И я напомню, что контактный телефон 788-3605. Не забываем про код 8495. На связь выходит Наталья. Наталья, здравствуйте. С наступающим вас.
Спасибо. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотела сказать, тут выступал перед этим какой-то депутат, говорил вот да. Следующее, что первое, он против, потому что потерпевший и так пережил, ему будет тяжело второй раз видеть там своего вот этого обидчика. Я не могу с этим согласиться, потому что потерпевшего есть представитель. И всегда представитель может явиться в суд, и потерпевшему вовсе не надо лицом к лицу с кем-то встречаться, еще раз переживать. Это первое. И второе, вот он сказал, что а вдруг там он за 1000 километров, это потерпевший, что ж ему ехать, зачем уехать? Есть же конференц-связь.
Да,
эти аргументы, я считаю, несостоятельными и надуманными. Просто человек не хочет против этого закона, никаких аргументов фактически он не привел. Вот это мое мнение.
Наталья, а вы-то сами за данный законопроект или против?
Я абсолютно за, потому что я сама представляю интересы потерпевших, и я на себе чувствую, как вот это мешает, насколько потерпевшие у нас никто, ничто, как говорится,
из-за... Они никому не нужны. Так, вот суд закончился, и они никому не нужны.
Они не нужны.
Осужденных защищают правозащитники. Да. Спасибо большое. Еще раз напомню, наш контактный телефон 788-3605. Не забывайте про код 8495. Мы вас спрашиваем.
Нужно ли предоставлять право и возможность потерпевшим участвовать в судьбе осужденных, которые принесли им так или иначе вред своими преступлениями? Нужно ли допустить их к участию в судах, на которых решается выпускать или не выпускать осужденных условно-досрочно из мест заключения?
Знаете, Артем, а все-таки вот мнение противников, мне кажется, надумано. Когда говорят, что придет мафия и скажет, что вот либо ты говоришь там досрочное освобождение, либо переживай сильно за своего сына или внука, я не знаю, что там кого. Вот у нас же большинство преступлений это бытовые. Вот в Ростовской области просто человек убил топором в пьяном состоянии. Какая мафия пойдет просить потерпевшего, чтобы его отпустили на свободу? Кому он нужен? У нас же большинство всех убийств на бытовой теме совершают.
Я все равно согласен с противниками в том плане, что, введя такой закон, откроются очередные ворота для торгов. Вот именно для торгов. Хочешь, выпустим, не хочешь, не выпустим.
Надо
так
строго
скажем,
закон
хочешь,
соблюдать нет. Вообще на самом деле и следить. Нина Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, надо, может быть, дополнительно еще поставить такой вопрос, чтобы за рецидив отвечали люди, которые очень радуют за освобождение досрочное.
То есть, вы поясните, я, например, не совсем понял.
Но вы имеете в виду депутатов или тех, кто принимал решение освободить?
Обычно действуют. Адвокаты.
Адвокаты.
Конечно, работают за деньги адвокаты. И вот в какой-то степени на них тоже повесит эта ответственность.
Ну, адвокаты, они защищают...
За освобождение досрочное.
Но это... Вам не кажется, это не совсем справедливо? Все-таки адвокаты пока у нас в стране, да и везде, это единственные, кто стоит на защите прав обвиняемых, да?
Ну, почему-то они очень за большие деньги защищают таких убийц, таких уж негодяев. Или вот пример сейчас вот этого Васильева. Ее бы расстрелять вместе с Сердюковым надо уже по всем законам. А у нас что-то с ней еще церемонится, она должна гулять, выходить.
А у нее накануне всю недвижимость арестовали. Потихонечку,
нет,
потихонечку.
Не все. Это у нее только две квартиры в этом доме, а у нее-то живет она в 13-комнатной.
Нина Николаевна, расстреливать никого не надо. Вот этот законопроект надо принимать, чтобы потерпевший, если он против досрочного освобождения, то преступника бы не выпускали. Вы за?
Только если кто-то берет гарантию за него.
Вот. То адвокат. Есть вы считаете, что должен быть поручитель, правильно? Кто понесет ответственность.
Да.
И тоже кто-то разделять ответственность в случае рецидива.
Вот это, например, Васильева, как я в понимании людей, всех остальных, это мародерство. Сердюк и Васильева мародеры. Разворовывают свою страну.
Нина Николаевна, мы сейчас говорим, спасибо. Ваше мнение нам понятно, мы сейчас говорим о законопроекте. Напомним вопрос.
Нужно ли предоставить право потерпевшим, в общем-то, решать дальнейшую судьбу лица,
освобождать или нет?
Вред, да.
788-3605, не забывайте, уважаемые слушатели, про код 8495.
Ну и главный редактор портала «Законе», член общественного совета при Министерстве юстиции, адвокат Рубен Маркарьян с нами на связи. Рубен Валерьевич.
Добрый день.
Да, приветствую, Роман, приветствую, Артем.
Здравствуйте. Ну, ваше отношение как адвоката, прежде всего. Вот у нас сейчас только что радиослушательница
сказала, что адвокаты обязаны отвечать.
Да, они вообще должны разделять ответственность в случае рецидива, если выпустили по УДО человека, а он повторил свое преступление.
И в тюрьму адвокатом.
Роман, по-моему, мы уже эту тему поднимали как-то в одной из
программ. Да, было дело, было.
Я по этому поводу уже высказывался, что странно, когда решается вопрос об освобождении условно-досрочно какого-то осужденного, все время забывают спросить у потерпевшего, а он что думает по этому поводу. Конечно, наверное, формально неправильно будет сказать, что предоставить нужно потерпевшему решение судьбы осужденного. Ну, потому что карательная и исправительная система государства, она не должна зависеть от мнения конкретного человека. Потому что, ну, понятно, что потерпевший в большинстве случаев скажет «нет, пусть сидит столько, сколько сидит». И здесь будет нарушены принцип, основополагающий принцип наказания, потому что наказание имеет целью ведь не только покарать за совершенное преступление, но и создать условия для исправления. И здесь получится, что потерпевшие не будут прощать, и в итоге вот эта функция отпадет, и будем только карать. Но в то же время я считаю, что не по всем составам, а по определенным каким-то составам преступлений мнение потерпевшего выслушивать нужно. Сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, вот, может быть, кто-то видел по телевизору, как-то показывали программу какого-то иностранного производства, и меня она заинтересовала тем, что где-то в Америке проводился эксперимент, и пригласили участвовать вот в этом эксперименте какого-то закоренелого преступника-убийцу. Все это снимали на камере, который сидит там 20 лет за убийство человека. Причем не какого-то там хорошего человека, ну, а такого же, как и он. Ну, где-то что-то они там в банде своей не поделили.
Алло. Слышите? Да, 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 мы слышим.
Да, вот, и приглашают мать погибшего вот этого парня, потерпевшую, который говорят так, что, ну, вы можете с ним встретиться, и он перед вами там должен извиниться. Речь не шла о том, что там простит она его или нет, речь шла о том, чтобы этот человек извинился перед жертвой преступления, то есть перед матерью погибшего. И все это, как бы, все эти терзания этого человека, ну, этого убийцу, снимали на видео, ну, показывали по телевизору. Он сначала так бахвалился, ну, что я спрошу, я попрошу прощения. Это, как бы, происходило уже через какой-то период времени, через, там, 10 лет после его отсидки. Ему сидеть или 10 лет, либо у него было право, там, выйти через 5. Ну, если, там, так сказать, при хорошем поведении и вот при прохождении вот этого эксперимента. И через какое-то время, то есть как приближалось время этой встречи, вот психология этого преступника стала меняться. Ему явно было не по себе. И перед днем, когда он должен был встретиться с матерью своей жертвы, его реально так лихорадило. Он вообще решил, хотел отказаться. Говорит, не знаю, что я ей буду говорить, как я это все скажу и прочее. Ну, то есть, он действительно проникся к тому, что он вынужден будет извиняться перед человеком. Да? Хотя, как оказалось, это не так сложно кажется, да, на самом деле это достаточно проблема. Ну, и потом, когда они встретились, и он попросил у нее прощения за то, что убил ее сына, она сказала: «Я вас уже давно простила, я не могу никогда простить то, что вы совершили». Uh-huh. То есть так вот так вот это прозвучало. И понятное дело, что вот мнение такое этой женщины, оно, ну, может судом восприниматься, если суд будет рассматривать, простила потерпевшая, не простила. Конечно, нет, она, значит, не простила вот это конкретное преступление, никогда не простит. Но по определенным составам, как то, например, мошенничество, меня, например, удивляет всегда такое вот поведение. Человек украл там 10 миллионов долларов, получил 5 лет лишения свободы, вышел через 3 по УДО и остался с 10 миллионами долларов. И при этом не спросили, допустим, у потерпевших, ну, условно говоря, у банка не спросили. Знаете, что там, боже мой, у какого банка? Да, вкладчики. Вот много вкладчиков попали в какой-нибудь банк или в какой-нибудь пирамиде финансовой. Человек отсидел 4 года, выходит по УДО. Государство говорит, ну, он хорошо вел себя, он научился пилить лобзиком там в тюрьме, шить варежки. Он делал хорошие контейнеры для мусора, там, будучи сварщиком, с колесиками и без колесиков. Поэтому он исправился, он выходит. Он выходит миллионером. И никто не спрашивает потерпевших. Он вам деньги вернул хотя бы. Вот здесь, я думаю, что по таким вот составам преступлений, когда простить-то, в общем-то, можно, да, человека, если он деньги вернет. А если не вернул, то пусть сидит тогда.
Вот смотрите, вот в Канаде есть такой закон, что если убит несовершеннолетний, то невозможно досрочное освобождение без согласия отца с матерью. Я вот такой у нас бы стал принимать. Такой закон. Почему нет?
Я же говорю, что это по выборочно определенным составам.
Да.
Здесь тоже, ну, опять, не хочу уже повторяться, просто мы натыкаемся на нарушение функций и принципов правосудия. Я говорю, потерпевший в большинстве случаев не простит.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
Рубен Валерьевич Маркарян с нами был на связи, главный редактор информационно-правового портала, адвокат, член общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации.
И напомню, что это радиостанция «Говорит Москва», и это продолжает совместный проект станции информационно-правового портала «Законе.ру». Каждый четверг в это время на волне нашей станции мы говорим на тему, которая активно обсуждается на портале с понедельника. Вопрос для слушателей,
мы
напомню.
Мы обсуждаем законопроект, который, если будет принят и станет законом, позволит потерпевшим, ну, принимать участие в дальнейшей судьбе осужденных, да, которые нанесли им вред своими преступлениями. Ну, сейчас, наверное, если уже корректнее тогда сформулировать на основе нашего общения с экспертами, вопрос, нужно ли предоставить право потерпевшим участвовать в судах, на которых решается, а выпускать условно-досрочно осужденного или нет.
788-3605, 8495 наш код. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Егор. Ну, вы свое мнение и на портале тоже высказали.
Да, мы знаем, но давайте огласите его для слушателей.
Я действительно высказал свое мнение, но я его высказал без конкретики. Я в данном случае хотела бы дополнить свое мнение о том, что я считаю, что этот законопроект надо внедрить в жизнь с той оговоркой, что, во-первых, компетенцию суда в решении вопроса об условно-досрочном освобождении никак это не повлияет. Суд все равно будет решать, учитывать ли мнение потерпевшего действительно всерьез, или можно его, ну, просто он сказал, ну, и сказал.
Егор, ну, так я, насколько понимаю, законопроект предусматривает еще возможность на решение, вот, не освободили условно-досрочно, потерпевший может на это решение подать жалобу, правильно, и продолжить судиться.
Ну,
запрещая,
если он считает, выходить, почему бы и нет, это же он потерпевший, он лицо, которому причинен вред. Я считаю, знаете, еще главная оговорка, что принимать участие в подобных судебных заседаниях из потерпевших могут непосредственные потерпевшие, что я понимаю под непосредственными. Вот если дело человек осужден за убийство и потерпевший его родственник, то такому, то родственнику нельзя предоставлять право решать судьбу. А вот если речь идет о мошенничестве, когда выступает потерпевшим человек, которому лично именно причинен вред, именно ему, а не там родственнику или там какому-то знакомому, вот тогда он может решить судьбу, потому что именно он в состоянии в полной мере оценить, насколько опасно для общества преступление, насколько личность осужденного...
Подождите, то есть вы считаете, временем, что если у человека украли там 5 миллионов, то он в состоянии оценить, а если у человека убили отца или сына, он не в состоянии,
права,
да? Не имеет права. Так получается, по-вашему?
Да, так получается, потому что тогда должен выступать отец, вот, или мать, которая убита. Если речь идет о покушении на убийство, то пусть потерпевший, который чудом выжил, и решает эту судьбу. И будет очень интересно посмотреть, если человек, который чуть не отправился на тот свет, будет говорить, освободить его пораньше. Это, конечно, интересная ситуация, но я считаю, что вот в данном случае потерпевший может выступать. А если убили, то уж извините, тут социальная справедливость вообще никак нельзя восстановить, человека нет. Это никто сказать не может.
Егор, вы меня все больше и больше иногда удивляете просто-напросто. Спасибо вам большое, что вы были с нами на связи. Сейчас, уважаемые слушатели, реклама, а потом продолжим. Оставайтесь с нами.
Московская реклама.
Только этой весной. Только на телеканале «Москва. Доверие». Только лучшее мировое кино каждый вечер в 21.05. «Москва. Доверие». Когда тебя понимают. Для зрителей старше 12 лет.
Говорит Москва. Главное радио столицы. Телефон рекламной службы 729-33-55. Третий канал радиотрансляционной сети «Москва» в прямом эфире. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, как я и думал, Артем, нам позвонило 4 человека, 4 слушателя. Они сказали, что они, конечно же, за принятие такого законопроекта. Кто бы в этом сомневался? 788-3605, наш контактный телефон. Не забывайте, пожалуйста, начальный код 8495. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире.
И с нами на связи человек, который готовил заключение к законопроекту, который мы сегодня обсуждаем. Судья Верховного суда Российской Федерации в отставке, заслуженный юрист России Владимир Иванович Радченко. Владимир Иванович, здравствуйте.
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 Владимир Иванович, ну, расскажите, пожалуйста, нам о вашем заключении и выводе главном. Как вы оценили данный законопроект?
Ну, дело в том, что с эмоциональной точки зрения тут можно многое объяснять. Но государство есть государство. У него есть определенные функции. Вот, и право наказывать преступника – это право государства, а не право самосуда, понимаете? И когда был принят уголовный кодекс, в него была заложена норма. А эта норма заключалась в том, правовая норма, естественно, что по отбытию определенного срока наказания, ну, например, по делам малой тяжести, это половина срока, по делам тяжких преступлений, это, как правило, 2/3 либо 3/4 срока наказания, человек, если он доказал свое исправление, получает право на льготу. Вот. И это право, как говорится, даровано самим законом. Это, кстати, соответствует общемировой практике, и тут ничего нового российское уголовное законодательство не изобрело. Вот. Это уже в целом функция государства оценивать, исправился человек или не исправился, каково его поведение. То есть, если поведение безупречно, то это льгота реализуется.
То есть я вас правильно понимаю, что если потерпевший начинает влиять на судьбу осужденного, то просто государство как бы снимает с себя ответственность?
Абсолютно правильно. Вы меня правильно поняли. Вот. А у нас, кстати, Российской Федерации количество заключенных в расчете на 100 тысяч жителей некоторые европейские государства превышают чуть ли не в 10 раз. Вот. То есть мы страна, в которой за решеткой сидит непомерное количество народа.
Но вы все-таки, вот. Вы все-таки согласитесь?
И если мы отбираем у человека право на условно-досрочное освобождение, то создается такая ситуация, что, сами понимаете, что безнадега полная. Хорошо ты себя ведешь, плохо ты себя ведешь, но все равно сидит тебе полный срок.
Но вы все-таки согласитесь, что большинство слушателей, которые выходят в прямой эфир, они говорят за принятие такого закона?
Вы знаете, общество за. Удивляюсь.
Это эмоции?
Мы живем... Это не просто эмоции. Мы живем сейчас в ситуации, когда определенным образом общественное мнение слышит в основном одну точку зрения, которую прокатывает по телевидению. Но надо задуматься о другом, что те люди, которые находятся в местах лишения свободы, они все равно вернутся в нашу область. И нам не безразлично, какими они вернутся. Озлобленными, потерявшими веру в государство и в справедливость, либо все-таки люди, которые выйдут люди, которые понимают, что они вот хорошо себя вели, достойно себя вели, и поэтому получили право выйти на несколько лет раньше.
Владимир Иванович, а вот если человек трижды осужден за одно и то же преступление, он уже считается рецидивистом? Я правильно понимаю?
Понятие преступного рецидива сейчас вполне понятно. Человек, который ранее судил. Вот, к лишению свободы. Вот это термин, который существует.
И если человек, допустим...
Но, кстати, в этом предложении есть два момента, которые у меня просто вызывают определенную тревогу. Если мы принимаем такой закон о том, что надо учитывать позицию мнения потерпевшего. Вот, а по существу мы создаем ситуацию, когда передаем вопрос о судьбе человека не из ведения государства, в ведение, понимаете, лично потерпевшего, то у нас получается довольно мстительное, так сказать, правосудие. Вот, но у потерпевшего есть право на компенсацию, но у него нет права на место, вот в чем дело. И так происходит везде.
Можно маленький вопрос?
Маленький вопрос, Сергей, мы еще звонки принимаем.
Есть, да. Вот просто к вам, как к судье, хоть и бывшему, если просто гипотетически представить, может быть, я сейчас отчасти фантазирую, но, допустим, вот в Госдуме сели и посчитали, сейчас мы примем этот законопроект, и таким образом у нас там 100 тысячам человек предоставится реальный шанс выйти на свободу, например, да, по условно-досрочному по УДО. Но как бы с той же вероятностью, тому же количеству людей, таким образом мы причиним какой-то вред. Вот государство, оно вот как вообще принимает решение, как бы как лучше или как справедливее, чтобы... Понятно.
Знаете, государство должно функционировать по одному принципу, что если человеку дана гарантия, вот, предоставлено право на льготу, и он заработал это право, то оно должно быть реализовано. И оно не может быть отобрано, потому что это уже публичный, как говорится, интерес. И это ведь речь сейчас идет не о том, что 100 тысяч получат право, а о том, что у 100 тысяч будет отобрано это право. Ну, потому что это право сегодня есть, и оно не...
Сказать, с другой стороны, ну, хорошо, если нет. Так представить, у 100 тысяч будет это право отобрано, а как бы зато мы предохраним себя от 100 тысяч там мошенников, которые, выйдя через 3, а не 5 лет там по УДО, останутся миллионерами. Ну, вот как бы...
Так, ну, спасибо.
А при чем тут...
Спасибо большое.
Человеку дали 10 лет. Вот. У него право через 7,5 лет.
Он имеет право по закону, естественно, конечно.
Так, продержим еще 2,5 года дальше, что... Он все равно выходит на свободу.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на
Владимир
связи.
Владимир Иванович Радченко, судья Верховного суда в отставке, заслуженный юрист России.
788-3605. Петр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваше мнение.
Тема передачи, как было объявлено, это месть.
Да.
В этом свете этой темы вопрос об этом законе не самый главный, не самый важный. Конечно, он нужен. Безусловно, он должен действовать не всегда, то есть он должен быть проработан. Вот. А что, так сказать, именно в свете темы, объявленной темы передачи, по моему мнению, важно. Это ответственность судьи за неправосудное решение. Но тут же юристы мне скажут не за неправосудное, а за заведомо неправосудное. А вот этот вопрос о заведомо правосудном или заведомо неправосудном, этот вопрос должен уже решаться в публичном процессе. А вот, ну, естественно, вопрос об участниках этого процесса нужно, так сказать, думать и обсуждать, потому что, естественно, в нем должно участвовать представители, судейского, юридического, так сказать, сообщества.
Но вы намекаете на то, что если, допустим, представить, что судья, ну, как мы там между собой говорим, проплачен, да, и выносит заведомо решение там в пользу обвиняемого...
Пользу решения, так сказать...
Ну, хорошо, если мы говорим именно об этом
решении, тюрьму. Скажем так.
Если это будет доказано, то он сядет в тюрьму. Какие
Но
вопросы
как
здесь?
Вы думаете, данным законопроектом, давая возможность участвовать потерпевшему в принятии этого решения, мы тех самых судей, которые заведомо, вот, как вы говорите, неправосудно хотят выпустить злодеев, негодяев и убийц, мы же их ограничим в своих возможностях? Вы с этим не согласны?
Я говорю, я, так сказать, извините, повторюсь. Безусловно, закон нужный, закон полезный, но это полумера.
Спасибо большое. Петр Сергеевич был с нами на связи. На связь с нами сейчас выходит Казань. У нас остается буквально 3 минуты.
Павел Владимирович Чиков, глава Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора».
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваше отношение к данному законопроекту больше плюсов или минусов?
Я думаю, что он не нужен. по ряду причин. Во-первых, уголовное преследование и уголовное наказание – это взаимоотношения между человеком и государством. Потерпевший в данном случае участвует только на стадии следствия, и, ну, скажем, его участие не является там не обязательным, не определяющим даже для привлечения к уголовной ответственности человека в подавляющем большинстве случаев. Есть только несколько составов преступлений, где потерпевший прям вот очень обязательно. В большинстве случаев его мнение вообще не имеет большого значения. Кроме того, вы же понимаете, что спустя много лет или несколько лет после отбытия наказания кто будет заинтересован из потерпевших ехать в какой-то суд, который решает вопрос об условно-досрочном освобождении? Между прочим, это суд по местонахождению колонии. А у нас отбывают наказание, как правило, люди не по месту жизни.
Ну, нельзя не согласиться, это выглядит как издевательство над потерпевшим.
Ну да, ну то есть, тем более, ну, во-первых, его нельзя обязать это сделать. Понятно, что он по собственной инициативе из своего кармана на суд ехать к там своему обидчику точно не захочет, потому что он давно забыл и уж вообще смирился или простил, или махнул рукой. А в-третьих, ну, собственно, если не поедут, то только те, кто вот на него прям очень сильно навсегда, на всю жизнь обижены и хотели бы, чтобы его расстреляли, а не на там 2.5 года в колонии общего режима посадили. Ну и в итоге получается, что...
Понятно, то есть самых отъемленных мстителей мы таким законом можем просто привлечь в этом участвовать, а остальные просто не поедут.
Ну, конечно, тем более, что у каждого осужденного, вне зависимости от мнений и позиции потерпевшего, есть право, например, на условно-досрочное освобождение, да, есть право на снижение, смягчение наказания, и это не имеет ровным счетом никакого отношения к потерпевшему, потому что ему назначили 5 лет лишения свободы, он там себе примерным поведением, он активно участвовал, он работал, он заработал кучу разных поощрений, колония не против того, чтобы он вышел досрочно, прокурор не против, а тут весь в белом приходит потерпевший и говорит о бабе-яге против. А, ну, получается, что цели уголовного наказания в данном случае не достигаются никак.
А как вам такое предложение, чтобы убрать администрацию колонии, чтобы осужденный и его адвокат напрямую могли бы обращаться в суд?
Ну, на самом деле, сейчас осужденные подают ходатайство об условном досрочном освобождении тоже в суд. Они вправе это сделать. Ну, вот как, например, вчера сделала Надежда Толоконникова в Мордовии. Адвокат подала в районный суд ходатайство, а суд на следующий день сегодня направил запрос в колонию на предоставление характеризующего материала и личного дела осужденной. То есть это сейчас уже работает.
Спасибо, все, наше время закончилось, мы уже выходим из эфира. Спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
Павел Владимирович Чиков, глава Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» из города Казани.
И буквально не остается времени. Артем, слушали на портале «За принятие» такого законопроекта или все-таки
против? А вот большинство мнений «За принятие».
Ну, они солидарны со мной. Все, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами, и поздравляем с наступающим праздником прекрасных женщин.
С наступающим праздником, всего доброго.